Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов и почти 6 минут в российской столице. 30 июня, воскресенье. Здравствуйте, друзья! Это шоу «Утреннее». Утренняя потрясающая передача. На радиостанции «Говорит Москва». Называется она «Утро». Меня зовут Виктор Петров. Мы начинаем. Ну и, как вы заметили, я здесь сегодня один, так случилось, я надеюсь, что это не проблема, я надеюсь, что все будет классно, и наше интеллектуально-развлекательное шоу не превратится просто в развлекательное. Всем доброе утро, друзья, кто уже пишет, Григорий СПБ, 87-й, всем привет. Итак, друзья, сначала по традиционным темам, которые нас всех волнуют. Вчера было аномально холодно. Побывал я в Смоленской области давеча, и там ничего не слышали о наступлении осени в Москве. Там было все прекрасно. Солнышко и плюс 20. Ровно так сегодня будет в столице. Воздух прогреется до 19 тепла, и где-то с 3 часов начнется дождичек. Традиционные темы мы отбили. Я предлагаю перейти к правильным мыслям, правильно? Ну что? Мы начнем очень просто, и начнем с тем, которые, наверное, должны задеть каждого из нас. Психологи обозначили, скажем так, вредные привычки, которые могут победить и погубить жителей столицы. Образ жизни москвичей сведет их в могилу. К такому выводу можно прийти, узнав о списке самых сильных зависимостей и пристрастий жителей столицы. В нем есть очень много всего, я сокращу список, там... Топ-5 — это вкусности, сладости, отсутствие сна, пристрастие к интернету, соцсетям и новостям — это камень в наш огород, алкоголь и курение. У меня очень большой вопрос ко всем вам, друзья, давайте сразу будем на него отвечать. Настолько ли это правильно и какие привычки вас могут погубить? Со мной можно общаться. 925-888-8948. Это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер говорит МСК. Вопрос звучит следующим образом. Как наши привычки могут повлиять на нашу жизнь? И вообще разумно ли ограничивать себя в каких-то удовольствиях ради того, чтобы продлить свое скромное существование? Я вот смотрю так на себя... И мне кажется, что просто нечего уже больше сокращать. Наша жизнь и так очень сильно аскетична, разве нет? Ну, то есть мы ограничиваем себя во всем. Мы идем на улицу, нам говорят, что очень вредно есть жирную пищу, мы не едим жирную пищу. Переходим на салатики. Теперь нам психологи говорят, что и салатики могут быть не так, чтобы очень сильно полезны. Мы переходим на что-то другое. Давайте послушаем вас. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор. Ничего страшного, как говорится, никогда надо начинать. Но дело не в этом. Понимаете, я хочу заметить то, что в последнее время, как это ни странно, все идут с этим с мобильниками. Я говорю, девушка, вот вчера, смотрите под ноги.
Вы считаете, что победит население не сама вредная привычка, а невнимательность или что?
Ну, конечно, но надо смотреть, Виктор, не галок ловить. Хорошо, вот я ее поднял, а то, как говорится, в травматологии отвезли, тоже мало радости.
Виктор, скажите, у вас есть какие-то... Спасибо. Не захотел человек отвечать на наши вопросы, но ничего страшного, вместо него можете дозвониться вы еще раз. 495-7373-948. Какие вредные привычки у вас есть и стоит ли от них отказываться для того, чтобы продлить свое скромное существование? Курил, курю и буду курить, пишет деревенский парень. Это зря, это просто вредно не с точки зрения продления жизни даже, а просто, это вредно для здоровья. Григорий СПБ, от курения еще никто не умер. Я понял, что, видимо, в этом рейтинге курение займет первое место, но хотелось бы услышать и другие неочевидные привычки, которые, ну, каким-то образом, теоретически, по мнению психологов, врачей или кого-то еще, могут сгубить вашу жизнь. Это могут быть все, что угодно. Я жду людей сластен, я жду людей, которые любят вкусно покушать и поесть всякие вредности и не готовы от них отказываться. Деревенский парень, да и женщин не брошу. К счастью, деревенский парень, к счастью, пока в этом рейтинге не значатся женщины. Но я думаю, что мы и до этого дойдем, что женщины тоже станут максимально вредными персонажами для жизни. Хотя, надеюсь, что я до этого не доживу. Еще, что может быть такого страшного в том, что мы едим вредную пищу или позволяем себе какие-то слабости, и как это может навредить жизни? Готовы ли вы отказаться от этих привычек? Доброе утро, здравствуйте.
Добрый день, я вот про сотовый телефон хотел сказать.
Давайте.
Вот вечером гуляю с собаками, и пару раз, ну, раза три, наверное, четыре, на самом деле, чуть не навернулся, потому что, когда в телефон ходишь, уткнувшись, экран светится очень ярко, и, в общем, я теперь до минимума его убавляю, потому что экран видишь, а все остальное...
Ну, подождите, вы точно так же можете навернуться и без телефона? Разве именно в гаджете самая проблема?
В темноте-то глаз адаптируется, это вот как бы биологические механизмы такие, что в темноте глаз там через там несколько секунд или там через несколько минут адаптируется. А когда телефон светит, и он там на пол яркости или на максимум, то глаз адаптируется к максимальной яркости, к яркости телефона, как бы он к ней приспосабливается, а все остальное, как бы вот то, что вокруг телефона, не видно. И вот там поводок там между, ну, как бы вокруг ноги замотался, там один там поводок, второй. Или там просто какая-то ветка упала с дерева, сейчас сваливается от ветра там иногда. Или там еще что-то, там пакет, ну как бы, и вот раза три чуть не навернулся.
Ну это случайности, понимаете, да? То есть это что постоянно
помните,
должно вас угнетать.
Про летучую мышь, летит летучая мышь это в аудиоплеере, ударяется о сталактит и говорит, блин, с этой музыкой, ну как бы этот... увлекаясь музыкой, в следующий раз убьюсь. Помните?
Да, я понимаю, о чем вы. Спасибо большое. Я не понимаю, почему именно вот в таком... Давайте сменим немножко ключ. Гаджеты, окей. Здесь идет вопрос не о том, что вы идете где-то с телефоном и не замечаете проезжающую машину, велосипед или падающий кирпич. Здесь все-таки идет разговор о том, что это напрямую влияет на ваше здоровье. То есть излучение, напряжение нервное, все это так или иначе сказывается на продолжительности жизни. Так вот, готовы ли вы отказаться от главных удовольствий ради, ну, в своей жизни, естественно, главных удовольствий ради того, чтобы чуть дольше прожить? Я думаю, что давайте устроим на эту тему даже небольшое голосование, заодно разомнемся сегодня. Итак, 495-134-21-35. Я готов отказаться от вредных привычек ради того, чтобы прожить лишние 10 лет. 134-21-36. Я не готов отказаться, ну, потому что жизнь нужно прожить так, чтобы она запомнилась, и не нужно отказываться от вредных привычек. Еще раз, 134-21-35. Я готов отказаться от вредных привычек ради того, чтобы прожить подольше. 134-21-36. Я не буду отказываться от вредных привычек, потому что, ну, моя жизнь без них потеряет всякий смысл. Лишь равнодушие губит нас, лечит любовь и ласка. Слова из песни 76-й. Это романтично, но я надеюсь, что есть еще что-то, что вас привлекает и заставляет двигаться вперед. И даже вредные привычки, они же... Вы понимаете, я вот, например, не могу понять, зачем мне работать и вкалывать, если я не могу себя побаловать. Вот что должно произойти? Что должно произойти в моей жизни, чтобы я все это забросил и жил только ради того, чтобы жить? Это достаточно философский вопрос, зачем мы живем, но все-таки. Что должно произойти, чтобы вот все это развернулось? Еще раз, мы можем общаться. 495-73-73-94-8. Это прямой эфир. Жду звонков от тех людей, которые готовы отказаться от своих привычек или уже отказались, и в их жизни что-то произошло. Возможно, это вредные привычки и не нужны вовсе. Возможно, это не те удовольствия, которыми стоит гордиться или которые стоит оставлять в своей жизни. Я не понимаю еще такого момента, почему в этом рейтинге постоянно фигурируют социальные сети и новости. То есть вы не можете контролировать поток новостей, который поступает вам за день? Серьезно? Вы не можете, не знаю, ограничить себя? В чем проблема? Объясните мне, пожалуйста, потому что, ну, я не понимаю. Я не понимаю, как это может разрушить мою жизнь. Григорий СПБ пишет: а кто сказал, что этот список вредных привычек действительно вредный? Психологи сказали, Григорий СПБ. Это не мои слова, это слова действительно психологов. Я тоже не совсем согласен, как большинство, скажем так, привычных нам удовольствий могут разрушить наше существование. Там же в этом списке еще фигурируют такие вещи, как отсутствие активности, и это можно понять. Да, можно понять, но мы все ходим. Мы все куда-то что-то идем. Я думаю, что людей, которые просто целый день сидят на диванах, остается все меньше и меньше. В этом же списке находятся, ну, алкоголь и курение. Да, это понятно. Но а что делать с вредными привычками типа сладкого, соленого и так далее? Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Капитан Очевидность.
Капитан Очевидность, да.
По поводу новостей, ну, вот там это, я так понял, фигурирует одна из вредных привычек. Вот. Лично я, например, вот увлечен тем, чтобы читать новости, просматривать, где чего случилось. Вот я не очень понимаю, какая мне от этого прикладная польза, но мне все равно это нравится. Вот. Ну, я думаю,
у вас есть потребность ограничивать себя, устраивать себе такой новостной детокс хотя бы там один день в неделю?
Детокс? Нет, скорее мне бы хотелось кого-то еще травить этими новостями, но вот по мере сил я этим занимаюсь. Вот. А детокс нет, у меня нету ощущения отравленности. Единственное, что иной раз нужно сосредоточиться на чем-то, да, но хочется узнать, а что там у этих, или у тех, или там. А запустили ли какой-нибудь спутник или...
Кто на очевидность? Давайте так. Вы готовы отказаться от этой, ну, очевидно, не самой вредной, но все-таки привычки, ради того, чтобы, по мнению психологов, прожить чуть дольше? Вот есть какая-то такая потребность у вас? Есть озабоченность этим моментом?
Скажите, пожалуйста, а это какие психологи у нас это все вывели?
Это российские психологи.
А, россиянские, все понятно. И сразу в топку. Ну, нет, серьезно, большинство из них это девочки, которые пошли на психфаки лишь, ну, вместо того, чтобы пойти к настоящему доктору. Вот у них большие
проблемы. Но подождите, психологи всего мира когда-то были девочками, которые пошли на психфаки?
Не обязательно. Психологи всего мира когда-то были и мальчиками, а в России посмотрите, кто занимается психологией.
Это уже сексизм. Давайте
все-таки другую сторону. Это статистика. Вы увидите там 90-95% дам. Вот. Можно даже уже феминитив придумать, потому что психолог — это все-таки, ну, это как-то типа мужской род и все такое.
То есть вы считаете, что они посмотрели на собственных мужей, предположим?
Нет, я считаю, что они были из дефектных семей, вот, у них там были огромные проблемы, они пошли на психфаки, чтобы их решать, их так и не решили, естественно, но поскольку ничего другого они не умеют, они пошли потом работать психологами в разные места. Вот. И потом они, значит, ну, поскольку они думают, что это наука, вот то, чему их научили, хотя все это, то, что преподается в России, это весьма вторично, это уже переварено и все остальное, что следует за пищеварением. Вот на Западе лет 30-40 назад наконец-то это перевели на русский язык, наконец-то это научились преподавать. Ну и более, то есть это все отсталое, вторичное, настоящей психологии здесь, как правило, нету. Вот. И потом эти люди, решив, что они все-таки научные работники, начинают высказываться о том, какая есть связь между новостями и продолжительностью жизни. Смотрите, прямой связи никакой нет. От того, что человек посмотрел выпуск новостей или почитал газету, он вряд ли станет жить меньше или дольше.
Но он переживает, он переживает эти все эмоции через себя, он пропускает все эти новости.
Да, но он может также переживать очень бурные и положительные эмоции, вот, и пропускать их через себя и жить от этого дольше.
Ну, радость — это тоже привычка.
Имели в виду...
Улыбка — это тоже привычка. Ну, я не уверен, что они вредные, конечно, но все же.
Да. Возможно, что они имели в виду, что если человек жертвует своим сном, и вместо того, чтобы полноценно спать, ну и там заниматься...
Для них отсутствие сна – это еще одна и вредная привычка. То есть здесь одна нарушена причина следствия. Спасибо большое. Давайте немножко подведем итоги. Что вы еще пишете, если что? Чтобы все были в курсе. Внимание, 925-88-88-948. Это СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Со мной можно общаться. Мы подводим итоги. Деревенский парень пишет, хлеба меньше стал есть в разы, а от сахара отказался уже лет 10. Так, деревенский парень, как-то это вам помогло или нет? Вы чувствуете, что вы можете прожить еще дольше? Вы чувствуете это? Я лично не уверен, что вредные привычки настолько сильно помешают мне прожить то, что мне отведено. Давайте переходим к следующей теме. По традиции, первую получасовку мы только разгоняемся, поэтому берем темы скорее лайтовенькие, и которые можно действительно пообсуждать. Но а пока я подвожу итоги голосования. Напомню, голосование было на следующую тему. Готовы ли вы отказаться от вредных привычек ради того, чтобы дольше прожить? И 85% респондентов не готовы. Слава богу. Слава богу, мы все с вами думаем одинаково. Итак, тема для обсуждения сейчас. Жена премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов сбежала от него с 40 миллионами долларов. Это принц Объединенных Арабских Эмиратов, у него очень много жен. Эту жену зовут принцесса Хая. Она одна из младших жен нашего принца фигурирующего. Она сбежала в Германию и попросила там убежище. Но принц хочет ее вернуть обратно. У меня к вам очень простой вопрос, не знаю, милые дамы, наверное, все-таки вопрос больше к вам. Что, какая причина должна заставить женщину, у которой в принципе все есть, и у нее два ребенка еще от него, если что, сбежать от мужа? Что за человеком должен быть этот принц, чтобы сбежать от него, когда у тебя есть все? Есть просто все. Понятное дело, что здесь, ну, есть много всяких предположений и фантазий, что мог сделать этот принц, но в целом, что должно побудить? И, мужчина, тогда вопрос к вам. Может быть, у вас есть ответ? Вот какая причина? Что должно произойти в сознании женщины, чтобы она взяла все свои вещи, взяла двух детей и уехала в Германию? В чем проблема? Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Доброе утро, Вася. Ну, Виктор, вы же помните историю с принцессой Ди?
Да.
Которая диаметрально в противоположную сторону рванула.
Ну, принцесса... Подождите, принцесса Диана, она не любила мужа. Здесь-то как бы вопрос в том, что они вместе...
А здесь тоже вы не обмолвились о том, любила ли она или нет.
Подождите, она с 2000 года с ним. То есть 20 лет.
И что?
Девушка терпела.
Вы знаете, я вот жил с одной чеченской семьей.
Ну?
Женщина в золоте. Тоже сотрудник милиции на тот момент, в 92-м году ездил уже на Ягуаре, старшина милиции.
Так.
Вот. Все там, в золоте, в парче, но не выносят ссоры за сбы. Забитая мышка, в том плане, что и глаза опускает, когда здоровается. Красивая женщина, всегда как и с мужем она везде, и, естественно, он не...
Так она сбежала никакой из семьи в итоге?
Ну, нет, не сбежал. Я просто имею в виду, это восточные семьи, это... Тайна, покрытая мраком. Что дело ясное, что дело темное, как и тема, которую в прошлый раз обсуждали с семьей Хачатурян.
Вот, поэтому... у меня очень, очень много вопросов по поводу связи этих двух новостей. Есть ли какая-то прям, ну, четкая векторная связь? Вы думаете, знаете, что он ее бил?
Нет, я думаю, что в любом случае она содержалась в ежовых рукавицах, в любом случае. Угу. Хоть она может быть и образованная, и т.д. и т.п., они тоже там по Европам ездят, дипломы получают, и не только в Швейцарии, в том числе и в той стране, которую, может, она рванула, может быть, там у нее действительно поклонник, там в Германии тоже миллиардеров хватает. Вот.
Поэтому... Она взяла у него денег нормальный, после... я думаю, что там можно и на сантехнике за эти деньги.
Да дело не в этом, просто женщины после 40 относятся к личным своим темам наиболее остро, чем какие-то вот секалки 20-летние, 30-летние. Им хочется все и сразу. Я имею в виду в плане личной жизни и ощущений всего остального.
Интересно.
Естественно, вы знаете в истории в России, что многие так называемые уже состоявшиеся мамочки содержат, если не альфорсно, то в любом случае стараются не причинять материального ущерба тем своим избранникам, которые выбирают уже на закате своей жизни.
Спасибо, спасибо. Дождемся, когда я стану интересен таким женщинам. Доброе утро, здравствуйте, давайте пообщаемся с вами. Здрасте.
Ой, сейчас выключу.
О, здорово.
Здравствуйте, Лиля Вечная.
Лиля.
Очень приятно, что вы сегодня один, как-то необычно.
Да, вы представляете, как мне необычно? Я 25 минут борюсь с тем, чтобы не общаться с воображаемым другом. Но спасибо, что есть вы. Как вообще мы будем относиться к этой ситуации? Женщина, у которой все есть, вообще все, уехала в Германию, вообще в другую страну. Совсем другую.
Думаю, что она уехала из-за его измен.
Так подождите.
Там мужчина еще не старый. Вот, она тоже не
Лиля, старая. О каких изменах идет речь, если это принц Объединенных Арабских Эмиратов и у него много жен? Официально. То есть, когда ты подписываешься на подобный брак, ты понимаешь, что там много жен. А она еще и младшая жена. То есть, она уже приходила в семью, где много жен.
Я думаю, что там могла появиться еще более младшая жена. Вот. Просто я очень часто одно время ездила в Эмираты отдыхать, и я видела, как туда самолетами приезжали наши девушки к принцам. Вот. И жили они в пятизвездочных отелях. Ой, собаки мои завалили. Вот. И я совершенно не удивилась на этот ее поступок. И правильно она сделала.
А что теперь? Власти Германии, она попросила убежище в Германии.
Я думаю, что ее выдадут, потому что не будет...
Никто не хочет ссориться с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Никто не будет связываться. Да, я думаю, что выдадут. Принцессу ведь тогда же выдали из Франции. Вот
да?
Она убежала,
да.
Вот ее выдали, вернули назад.
Спасибо, спасибо большое. У нас осталось немножко времени на обсуждение этой новости, и я хочу попробовать перевести ее в другой вектор. Вот действительно, возможно ли сравнение этой ситуации с ситуацией с сестрами Хачатурян? Похожие ли ситуации? На первый взгляд, очень. Ну, правда. Ну, то есть, ты ищешь причину, почему женщина, у которой есть все, которая 20 лет, практически 20 лет, жила с этим мужчиной, или хотя бы они были знакомы точно. То есть за 20 лет тебя могла пустить эта светлая мысль убежать много раз, и ты могла это сделать. Но вот не сделала. А почему сейчас? Есть ли в этом какой-то именно насильственный контент? Ну, то есть, есть ли насилие в подобных ситуациях? Может ли оно решить эту ситуацию? Ну, вот, кардинально поменять отношение женщины к мужчине, чтобы она уехала. И почему только она, если жен там очень много? 925-88-88-948, смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948, твиттер, собака, говорит МСК. Мы с вами общаемся по поводу сбежавшей жены принца Объединенных Арабских Эмиратов, то есть она, по сути, из рая сбежала в Германию. Не знаю, насколько можно Германию в этом случае считать раем. Может, он деспот в семье, котяра? Вот это первое, что напрашивается, котяра. Может ли женщина, у которой, ну, в целом она живет в комфорте, может ли она просто так взять, уехать? Причем она же не просто уехала, она ищет убежище в Германии. Там портятся отношения. Дипломатические отношения между Эмиратами и Германией на этой теме прям, ну, серьезно трещат. И Германия, скорее всего, выдаст ее обратно. Но вот здесь мне вопрос именно к философии. Вот именно что в голове у этой женщины? Куда она бежит? От чего? Объясните мне, пожалуйста, еще раз. 495-7373-948. Очень жду ваших звонков. Я даже не знаю. Ну хорошо, давайте попробуем представить ситуацию. Он ее бьет. Что будет дальше? Ну вот, он ее же не мог начать бить только через 20 лет, правильно? Я думаю, что эта ситуация, ну, худо-бедно развивалась все это время. Хорошо, почему именно сейчас? Дмитрий пишет, рано или поздно сама вернется. Дмитрий, а зачем ей это? Ну вот у нее есть 40 миллионов. Она взяла у дядечки принца 40 миллионов, понимаете? 40 миллионов долларов. Что делать женщине с такими деньгами и с двумя детьми? Естественно, она будет каким-то образом, ну, я думаю, что у нее есть понимание вопроса с точки зрения, как распределить эти деньги и как прожить какое-то время. Милые дамы, вы можете понять ее? Вот Лилия Вечная говорит, что да. Все прекрасно, что женщина к 40 начинает как бы рваться на свободу. Это нам еще и Вайс сказал. В чем основная мотивация? Давайте пообщаемся, но если есть желание, пообщаемся после новостей 9:30. Пам-пам-пам. Так привык, что кто-то хотя бы отбивает со мной пам-пам-пам, что одному, ну, прям даже, я так стесняюсь этого, что ли. Ладно, хорошо. Утро, говорит Москва, продолжается. Мы переходим на следующую тему. Я уверен, что она для вас зайдет гораздо лучше. Россияне рассказали о своих доходах на пенсии, друзья. Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч в месяц. 28% респондентов сообщили, что хотели бы иметь в старости минимум 45-60 тысяч рублей. Более 40% при этом уверены, что их государственная пенсия составит 15-30 тысяч рублей. Самые большие запросы у военных, они хотят иметь пенсию в районе 100 тысяч рублей. Мы уже очень много раз обсуждали вопрос, сколько вам нужно денег для того, чтобы прожить старость. Я хочу пойти другим путем. Внимание! Деньги нужны для того, чтобы их тратить, правильно?
Правильно.
Поэтому вопрос такой. Чем вы хотите заниматься на пенсии? Вот что вы будете делать на пенсии? Вопрос звучит следующим образом. Что вы будете делать на пенсии? Зачем вам деньги, друзья? Давайте соберемся, давайте попробуем ответить на этот вопрос. И я думаю, что от потребностей мы можем прийти к некому пониманию суммы, которая нужна каждому из нас для того, чтобы прожить, худо-бедно, счастливую старость. Еще раз. 925-88-88-948. Это смс-портал. Телеграм. Говорит МСК-бот. Прямой эфир. 495-7373-948. Твиттер. Собака. Говорит МСК. Что вы будете делать на пенсии? Что вы хотите? Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, Виктор. Доброе утро.
Доброе.
Деревенский парень.
Деревенский парень, пропадайте, остановитесь. Алло? Не получилось. Деревенский парень, перезвоните, пожалуйста, когда выйдете на какую-то открытую область, где можно будет с вами поговорить, пообщаться. Итак, друзья мои, еще раз сформулирую вопрос. Что вы собираетесь делать на пенсии? Зачем вам нужны деньги? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, знаете, вот деньги нужны на самое необходимое.
На что?
Ну, вот, допустим, я жена. Угу. У меня семья сына 4 человека, семья дочери 4 человека.
И все на вашу пенсию?
Нет. Ну, у них дни рождения, угу. Там праздник, грубо говоря, Рождество, Пасха. Вот элементарно. Не то, что там какие-то я им буду помогать чуть не ежемесячно. Нет. Дочь, то есть сестра родная, у нее семья... Пять человек.
Ну, хорошо.
Вот уже посчитайте. На день рождения каждому, ну, хотя бы
две-три тысячи. Две-три тысячи. Пять на три тысячи, это получается 15 тысяч рублей в год. В год.
Нет. Но это же, я же вам сказал, семья сына 4, семья дочери 4.
Так, хорошо, 8.
Мы с женой. 10. Родная сестра. Там это, как она, сваха моя. Семья моей невестки.
Хорошо. Ну, 20 человек набирается?
20 получается.
20 человек набирается. Хорошо. 20 умножаем на 3. Получаем 60. 60 тысяч рублей в год.
Хорошо.
У вас уходит только на то, чтобы сделать приятно близким. Хорошо.
Минутку. Внуки. Поезжайте к внуку и пойдите с ним погуляйте, грубо говоря, в Москву.
Хорошо.
Любая карусель, качель, деньги. Любой заход в мороженое, там куда-то просто перекусить, это обязательно, не обязательно затащить. Тут вот даже вопросов нет. Там опять, ну, рублей 300-500, там Макдональдс, там придет внук, ему надо, он втихаря от родителей, там скажет, мне надо в Макдональдс там сходить, старшему внуку 17 с лишним лет. Mm. Вот, и второй внучке уже, вот в сентябре будет 16. у них там собственные расходы.
Хорошо, калькулируем. Сколько, ну, в итоге сколько получается каких-то трат вот так, и сколько вам нужен денег?
Ну, в принципе, 50 тысяч хватит.
В месяц?
Так, скромно, это очень скромно.
На одного? Или на двоих?
Нет,
с женой?
Моя пенсия бы составляла 50 тысяч рублей.
Плюс у жены 50 тысяч.
Ну, пусть у жены. Ой, жена мне дороже обходится, чем любой внук и любой зять.
Спасибо. Вот есть предложение к пенсии, если вы как бы с женой, калькулировать еще процент за жену, за то, что вы тянете эту лямку. Когда я пойду на пенсию, 35 тысяч будут стоить буханка хлеба, пишет Григорий СПБ. Я думаю, что нет. Я правда думаю, что нет, но я понимаю, о чем вы. Я понимаю, но давайте попробуем скалькулировать все-таки не относительно денег, а относительно того, что вы хотите делать, да? Поэтому я и ухожу от понимания, там, сколько тысяч рублей вам нужно для того, чтобы месяц прожить без проблем. Я ухожу именно с точки зрения, что вы хотите сделать на те предполагаемые деньги, которые будут у вас в кармане, и что для вас счастливая пенсия и счастливая старость. Кто-то хочет путешествовать, кто-то, не знаю, хочет уехать куда-то. Вот, например, Дмитрий и Григорий СПБ, кстати, у вас очень похожие мысли, собираются уехать. Один только к домику на море, а другой в Танзанию. И куплю там племя за блок Мальбор, пишет Григорий СПБ. Я не знаю, зачем вам племя. Что вы хотите почувствовать себя царем, Григорий СПБ? Расскажите мне, пожалуйста. Итак, внимание, еще раз формулирую вопрос. Посчитали, сколько денег россиянам нужно на пенсию. Деньги нас сейчас не волнуют. Нас волнует только вопрос пенсии и счастливой старости. Что вы собираетесь делать на счастливой старости, для вас счастливой старости? И ну, какой набор опций должна включать в себя эта пенсия? СМС-портал 925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. 495-7373-948. Это прямой эфир. Твиттер «Собака говорит МСК». Что вы хотите делать в старости, чтобы хоть как-то назвать ее счастливой? Хочу кататься на горных лыжах, хочу пить вино, хочу вкусно кушать, хочу путешествовать, пишет Юрий СПБ. Это счастливая старость? Ну, тогда она будет недолгой. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Вот мне 78 лет. Угу. Я бы, конечно, на пенсию, да, вот когда я работал, ну, в советское время, там, да, в общем-то, я мог себе позволить иногда слетать на выходные в Сочи.
Неплохо.
А сейчас, конечно, на пенсии приходится на всю экономику.
Ну, давайте, вы как человек, да, внутри этой системы точно можете, да, ответить, что такое счастливая старость, вот какой набор опций должен у них включить?
Когда ты можешь, в общем-то, сделать ремонт квартиры, вот у меня соседи сверху, значит, мне... Там ремонт делали, потолок треснул. Вот сейчас уже мне сложно самому сделать, несмотря на то, что я мог все сделать сам. Но сложно самому. Вот можно ремонт сделать, можно путешествовать. Вот я сейчас вернулся. Вернулся из Соловецких островов недавно. Ну, в общем, факт то, что это...
То есть путешествовать вы все-таки и сейчас можете?
Но это мне очень тяжело дается, в общем-то, чтобы деньги, как бы, собрать на пути.
Ну хорошо, калькулируем. Ладно, предположим, это получается где-то 150 тысяч в год, мы уже посчитали, да? На ремонт потолка и на путешествие. Хорошо, еще.
Но не потолка, а квартиры, причем потолок. Потолок — это часть квартиры, а квартира большая, в общем-то, двухкомнатная, все-таки надо делать ремонт, вот. Но факт то, что 1050 как минимум нужно в месяц, конечно.
1050. Все равно, да, мы упираемся, да, в эту, не знаю, красную сцену. Спасибо большое. Почему 50? Вот вы сейчас, все, что вы перечисляете, это действительно вас делает счастливыми? Вы серьезно? Вот Юрий СПБ не унимается, говорит, лучше короткое счастье, чем длинное забытие и тлен. Это он про то, что собирается отрываться в старости как только может. Он собирается быть таким... Дональдом Трампом на минималках. Путешествовать, кататься на лыжах, знакомиться с женщинами, пить вино. И вот все это. Это, конечно, здорово. Я был бы очень рад, если бы у нас пенсионеры вели именно такой. Представляешь, как было бы здорово? Выходишь на улицу, а там Ибица. Приходишь в пенсионный фонд, а там прям движуха такая. Конечно, это было бы здорово. Давайте попробуем как-то еще найти сферы и спектры, где кроются вот эти опции на пенсии, которые, возможно, сейчас вам недоступны или доступны наоборот. В этом исследовании говорится о том, что большинство россиян собираются копить на пенсию, на старость копить. Не уверен, что это хороший вариант. Я думаю, что, может быть, есть смысл как-то просто сориентироваться по опциям. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Ну вот я сейчас нахожусь в этом прекрасном времени, в счастливой
старости. Звучит как сарказм. Здравствуйте.
Ну, как сказать, нет, ну, вроде бы как сарказм, вроде как. Ну, я что хочу сказать, я не нытик, во-первых.
Правильно.
Это раз. Я самодостаточна, поэтому...
А как у вас получилось на пенсии оставаться самодостаточной? Просто очень многие как раз ноют на тему того, что им недостаточно, им не хватает.
Ценности немножечко другие, наверное. Потом я не особо богатый человек, у меня нет дач, машин, мне проще, понимаете?
Вам просто некуда тратить, хорошо.
У меня есть куда, я трачу, только у меня одно направление — путешествие.
Здорово.
Но это звучит, может быть, знаете, так, это путешествие. Нет, это звучит эконом поездки у меня.
Куда?
Так, ну вот, просто быстро говорю, весь май я была в Кисловодске, сейчас приехала, передохнула, на 4 дня в Псков ездила, вчера заказала в Минск на конец месяца. Все это эконом, поездки очень недорогие.
Но вы чувствуете, что ваша пенсия счастливая, вот прям долгожданная, хоть бы вот настала пенсия, вот есть такое ощущение у вас?
Знаете что, я все-таки московский пенсионер, и московские пенсионеры, в отличие от любых других, отъедь от Москвы, ой, а то у меня Фомина сейчас...
Она вас не... Поверьте, она находится в Смоленской области, у нее нет
все,
связи,
не слушаю,
вы можете говорить все, что угодно. Хотите, будем с вами говорить мастерски и озвучить, она не услышит нас.
Я не имею права, я бывший редактор.
А, ладно, извините.
Тоже, вроде бы, отъедь, я сейчас от Москвы 10 минут, и уже, как говорится, я потеряю много. В Москве...
Ну, смотрите, более... если мы даже там 100 километров от Москвы отъедем, там другие цены. Ну, правда.
Ну, все равно в Москве проще. Ну, во всем случае, мне проще здесь жить, и пенсия здесь побольше. А потом еще плюс, что когда был у меня период, сравнительно недавно, когда я работала и получала пенсию, я немножко головой думала. Я не спускала просто, знаете, все туда-сюда. Поэтому немножко...
То есть у вас все-таки остался какой-то парашют от места работы?
Да. Если без него бы совсем. Но единственное, конечно, очень много на лекарства дорогие, вот на лекарства уходят. А так, если подумать о чем-то глобальном, то, конечно, тогда не хватит. Вот, например, о дорогостоящей операции, вот, по квоте там я ее делаю.
Ну, я вам раскрою секрет, если нужна будет дорогостоящая операция, и мне не хватит, вы понимаете?
Да.
И нам с вами вдвоем не хватит, то есть тут есть такой момент, поэтому...
Вот если о глобаль, а если жить спокойно, самодостаточно, не ныть, не стонать, не делать подарки всем соседям, и всем идущим мимо подъезда.
Зачем вам соседи? Я вас умоляю. Да, конечно.
Вот, понимаете, а разум... Вообще, вот плюс советской власти, что тогда нам разум вложили.
Спасибо, спасибо большое. Давайте не будем уходить в Советский Союз. Правда, сейчас вопрос такой. Что вы хотите сделать на пенсии? И давайте попробуем закалькулировать, сколько это может стоить и насколько оправданы ожидания россиян. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Ольга,
пенсионер.
Пенсионер, вот здорово.
Работающий, пока, правда, работающий, только потому, что не вижу для себя возможности, ну, в семье, у меня, значит, супруг тоже пенсионер и тоже московский, но мы вдвоем не видим возможности пока на московскую пенсию вдвоем прожить.
На что, что делать? Ну, в общем, пока мы работаем, мы
как-то у вас живем, есть что делать, понятно, да.
Да, и путешествия, и все. А вот когда настанет время, и я не смогу работать, я не знаю, что мы будем делать.
Ольга, скажите, вы будете готовы вот бросить все, продать с мужем свою квартиру и укатить в кругосветное путешествие лет на 10?
Нет.
Так, может быть, проблема не в том, что не хватает денег, а просто не хватает желаний?
Ну, может быть, вот сейчас дама звонила, она говорила о ценностях. Ну, вот у меня, видимо, другие ценности.
Какие?
Я уже вот это вот посмотрела. Ну, конечно, на 10 лет в круиз я не ездила, но вот когда были жирные годы, я хорошо покаталась. Вот. Это вот все я видела. Вот. А так, действительно, поход в аптеку, он действует отрезвляюще. Вот. Медицина, собственно, она вот как бы не лечит, поэтому приходится, к сожалению, выбирать альтернативные моменты, там, ну, и платные, в том числе, медицина. Вот. И, ну да, за квартиру заплатить тоже, знаете, так вот прям как-то. А потом вот мне сейчас сестра вышла на пенсию безо всяких подработок, и она мне прям честно сказала, говорит, Оль, ты знаешь, вот я сейчас прям не знаю, вот хорошо, что лето, я вот буду сажать огород для чего? Для того, чтобы просто вот было банально, что есть.
Хорошо, ну, о каких суммах идет речь? То есть 50 тысяч рублей, получаемые,
да,
вот одним человеком, будет
пенсия,
достаточно?
Вот в нынешних ценах, да, вот что делать? Я бы, например, вот точно знала, чем можно было бы заняться. Например, я бы ходила в бассейн. Я бы продолжала путешествовать, ну, может быть, не так далеко, вот, ну, да. У меня вот всегда была, знаете, мечта. Я один раз, когда мне было 19 лет, я побывала на Камчатке. Вот с тех пор я хочу попасть туда вновь. Я видела долину гейзеров, но, знаете, один беглый взгляд в сторону стоимости билетов, он понимает, что вероятнее всего...
Ну, возможно, вам все-таки действительно стоит продать квартиру и осуществить мечту. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Знаете, я понял, что я не так сделал. Мы с вами говорим о том, что вы хотите сделать на пенсии, а получается, что скорее говорим о том, чего вы хотите сделать до нее. Понимаете, да, о чем я? То есть желания, которые у вас остаются, просто в момент того, когда вы переходите в пенсионный возраст, они также остаются вашими желаниями. Все люди хотят путешествовать, все люди хотят, не знаю, осуществлять какие-то мечты, видеть мир, не беспокоиться о том, что будет, если я заболею, что будет, если мне нужны будут деньги и так далее. Это же не проблема пенсии в данном случае, правда же? Ну, то есть, правильно многие говорят о том, что пенсия — это логичное продолжение рабочих будней, которые у вас были там лет 50, что вот вы наработали, заработали, и теперь можно отдыхать. Но мы же не ограничиваем себя в момент этих 50 лет активного рабочего графика. Мы также отдыхаем. Тогда в чем проблема? Если вы не смогли это осуществить до пенсионного возраста, кто вам сказал, что на пенсионном возрасте это будет сделать проще? Что меняется? Что поменяется? Да полно желаний и потребностей. Путешествия, платная медицина, ремонт квартиры, замена бытовой техники, вкусная еда, модная одежда, у меня закончились пальцы, духи. Да нужно все то же самое, что и не пенсионерам, пишет Елена Сергеевна, и я об этом же, Елена Сергеевна. Откуда на пенсии взяться тяги к путешествиям? Мне в 32 уже никто не хочет ездить. Наездился, пишет Константин. Константин, видимо, у вас была активная молодость, потому что... Ну, тяга к путешествиям, я не знаю, наверное, только у Артемия Лебедева, который во всех странах был, вот она пропала, потому что, ну, больше нечем его удивлять. Доброе утро, здравствуйте, чем займетесь на пенсии?
Здрасте.
Здрасте.
Извините, пожалуйста, а можно вам задать вопрос относительно вашей профессиональной кухни?
Давайте.
Вот эти вот темы для обсуждений, которые всегда предлагаются в эфире, это ваш, так сказать?
Конечно.
Или это начальство дает?
Конечно, я. А в чем проблема темы?
Да не, нормально, просто мне интересно всегда.
Давайте уже внутри по теме. Чем займетесь на пенсии? Что вы хотите делать?
Ну, вообще, ездить не это самое, не хочу. Достаточно включить Animal Planet, да смотри. И дешево, и сердито.
Хорошо, большой телевизор, плазма, 60 дюймов. Поехали дальше.
Ну, дальше пока что-то фантазия не работает.
Ну, давайте так. Плазму надо смотреть, поэтому нужно о чем-то сидеть, правильно? Здоровенный кожаный диван.
На диване
диван.
Лежать.
Кожаный диван, здоровенный. Здоровенный кожаный диван. Пойдет?
А зачем здоровенный кожаный, если можно на некожаном?
Хорошо. Здоровенный некожаный диван. Пусть будет так. А дальше что вам нужно еще?
Ну, поесть, конечно.
Супер. Еда.
В общем, у меня потребности минимальные. Как говорил Высоцкий, я эти горы в телевизоре видал. Ну,
то есть вам в целом достаточно будет и 30 тысяч, которые там в топовом варианте получают российские, ну, московские пенсионеры, правильно я понимаю?
Ну, по-моему, совсем не знаю. Моя мама уже ей за 80, она 24 тысячи имеет.
Ну,
это совсем неплохо.
Нет, это совсем неплохо. Я говорю в топовом варианте, то есть пик.
А,
если
в топовом,
говорить.
Да?
Да.
Ну, не знаю. Да, даже не мечтаю о таких колоссальных суммах.
Понятно, спасибо большое. Но пессимистичный подход к вопросу. Ну, смотрите, человеку нужно прям совсем немного. Правда. То есть, по сути, куда смотреть, чем себя занимать целый день и где лежать, спать, есть. Это неплохо. Давайте послушаем еще вас. Напомню, 495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, здрасте.
О, боже мой, дорогие мои. Единственное, что я желал бы нашим пенсионерам и людям вообще, это избавиться от инфантилизма. Я на пенсии уже давно. Дело в том, что это проблема сверхполитическая. Дело в том, что 90% наших пенсионеров, давайте сказать, в европейском смысле, если экономизм есть какая-то часть вашего мышления, это нищета. Так вот, нищета за 15 тысяч, конечно, отличается от нищеты за 50 тысяч, которую так возжелали большинство ваших корреспондентов. Меня это, конечно, смешит. То, что сегодня, в 21 веке, в 20 веке, может дать культура человеку, разнообразие смыслов, ощущений, этого лишены начисто пенсионеры. Потому что действительно поход в аптеку отрезвляет почти всех.
Михаил, давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, да? То есть мы сейчас говорим о том, что пенсия — это не возможность доделать то, что ты не доделал еще, а пенсия — это очевидное, неизбежное, где людям надо дожить. Правильно? Вы об этом же говорите сейчас?
А правду мы хотим к себе сказать, что 90% просто существуют в ужасном состоянии полной анемии человеческой, потому что они смотрят на цену помидор, на фруктов, как на что-то космологическое. Вы понимаете, что люди просто молчат, что невозможно сделать ремонт десятилетиями. Зайдите в квартиру дамы, которая проработала учительницей 35 лет, и осталась просто одна, таких много. Это клошары французские получше живут, понимаете? Давайте говорить правду. А мы здесь какую-то себе...
Михаил,
устроили,
знаете, мы не скрываем правду. Спасибо большое. Мы не скрываем правду, мы говорим немножко про другие вещи. Окей, да, мы говорим, что пенсионеры живут скромно. Мягко говоря, скромно. Меня волнуют возможности. Что же вы хотите-то на пенсии? Давайте пойдем от потребностей. То есть спрос рождает предложение, да? Вот у нас будет момент, кейс и спрос на то, чем вы хотите заниматься на пенсии. Доброе утро, здравствуйте.
Простите, ради бога, зацепил меня звонок предыдущего радиослушателя.
Давай, только быстро.
Чем так сильно переживает, те самые достижения культуры совершенно спокойно. Ну, меня, например, интересует музыка. Вполне вам достаточно иметь планшетник и часами в придачу к Animal Planet слушать...
Хорошо,
музыку,
мы добавим вашу копилочку запросов, мы добавим еще какой-нибудь iPad и прекрасные колонки. Спасибо. Давайте почитаем ваши сообщения. Напомню, телеграм-канал «Говорит МСК-бот», смс 925-888-8948, твиттер «Собака Говорит МСК», прямой эфир 495-7373-948. Я на пенсии квартиру буду сдавать, Григорий СПБ. Ну, тогда вы, получается, продолжаете работать, Григорий. Это странно. Ну, то есть это немножко просто выбивается из нашего обсуждения, но, скорее всего, у вас будет больше возможностей. Пилот 737 пишет: на пенсии занимаюсь все тем же. Путешествую, работаю, выпиваю, занимаюсь хобби, заливаю в ютубчик. Александр, 32 года, по профессии оформил пенсию год назад. Александр, вы исключение из правил. Ну, я думаю, что большинство пенсионеров, средний возраст пенсионеров лет на 30 больше, чем у вас, Александр. Я, к сожалению, не могу сделать выводы какого-то из этой ситуации. Вот из того, что я услышал, мне кажется, что люди забывают о самом главном, что желания на пенсии не должны каким-то образом разниться от желаний в нормальной, до пенсионной жизни. И я почему говорю нормальной, потому что большинство дозвонившихся считают именно так. Мы хотим путешествовать, мы хотим развлекаться, мы хотим иметь хобби. Так не все хобби стоят много денег. Хорошо. Я, возможно, оптимист и, возможно, слишком сильно перегибаю. У нас новости, потом мы продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов и будем считать 6 минут в российской столице. 30 июня. Здравствуйте, товарищи! Это первое прямоэфирное шоу на радиостанции «Говорит Москва». Я имею в виду, что, конечно, первое прямоэфирное шоу уходящего последнего дня этой недели. Поговорили про пенсию, как всегда вас это сильно взбудоражило. Девятый пишет: Виктор, мечтать, конечно, хорошо, но лучше бы сделать пенсии таким. Это не в наших силах, Девятый, поверьте. Мы с вами не мечтаем. Мы пытаемся, понимаете, побудить людей и в целом, ну, власть имущих, наверное, так, прислушиваться к потребностям. Знаете, как говорят, что нет мало денег, ну, невозможно... Невозможно начать эффективно тратить деньги, если вы ставите неправильные приоритеты. Вот когда мы понимаем приоритеты, когда мы понимаем, что мы хотим, гораздо легче тратить финансы. Я надеюсь, что следующая тема будет также активно обсуждаться. Не уверен я, что ее там много обсуждали мои коллеги в будни, потому что не успели. Тема больше развивается в выходные. Я имею в виду, что тему Рольфа. Вы поймите, не мог я пропустить заголовок, в котором написано «Петров привлечен к уголовной ответственности», привлечен к уголовному делу. Ну, не мог я это пропустить. Пусть это Сергей Петров, напомню, это основатель компании «Рольф», она занимается автомобилями. Всю неделю, начиная с четверга, были обыски в различных отделениях, начиная от Питера, заканчивая Москвой, и, в общем, обвиняют предпринимателей и топ-менеджмент в выводе 4 миллиардов рублей в кипрские офшоры. Я наткнулся на статью, на новости, где сам Петров отказался считать дело против себя заказным в плане того, что вряд ли это конкуренты, ибо ни один из конкурентов не потянет бизнес Петрова. Как приятно, да? Как приятно звучит бизнес Петрова. Еще более величественно звучало, когда вот вчера была информация о том, что Путин не в курсе ситуации с Петровым. Более, даже Путина спросили про Петрова. Ну да ладно, это лирика. Я о чем хочу поговорить? Меня не волнует, виновен Петров или не виновен. Меня волнуют скорее ненадежные системы и за что все-таки основатели Рольфа пытаются привлечь к ответственности. За дела текущие, точнее, там, 2014 года, окей, или за дела далекого прошлого. Напомню, что в 2005-2006 году Сергей Петров от партии «Справедливая Россия» представлял Госдуму и был одним из прямых оппозиционеров тогда большинства. А после этого фактически открыто поддерживал, ну, скажем так, вольные СМИ. Туда входят и «Медуза», и прочие издания. Он этого не сильно скрывал и, в общем, являлся одним из инвесторов подобных проектов. В чем его обвинять? Давайте так, чтобы было интереснее, сразу заведем голосование. 495-134-21-35. Петрова обвиняют за дела прошедшие. То есть это история Бека. Неугодный человек, не договорился, все что угодно. 495-134-21-36. В этом деле нет ничего, кроме вывода денег за границу. За что? За что дергают Петрова? Давайте поговорим с вами. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, это полковник.
Полковник. Вот я думаю, что вы точно можете сказать, что же все-таки происходит.
Не совсем. Я хоть следователем четверть века и проработал, но конкретно дело Петрова я не знаю. Но могу предположить, что, в принципе, Петров это действительно один из. Может быть, ему чей-то бизнес, то есть его кому-то его бизнес
понравился. Ну, смотрите, видите, он... Не согласен с этим. Ну, то есть сам Петров говорит, что вряд ли это конкуренты, вряд ли это именно из-за бизнеса.
Я не говорю, что это конкуренты, я говорю скорее, что это административный ресурс, которому потребовался этот бизнес. Например, под крышу взять или раздербанить, или еще что-то в таком духе. Последнее время это очень модно.
Полковник, скажите, пожалуйста, а вот ну, меня интересует такой момент технический. Он вывел за границы бабки, получается, в 2014 году. Возможно ли такое, что этот, вот, этот факт стал известен уголовному,
да нет, уголовному конечно,
следствию только сейчас?
Нет. Ну вот давайте, во-первых, начнем с чего. У нас некоторое время назад, примерно лет 10 назад, был отменен фактически закон о валютном регулировании и валютном контроле. Ну, то есть этот закон существует, но контрольные функции оттуда просто почиканы. Вот, то есть ни банк, ни налоговая нормально не проверяет то, как выходят деньги за границу. Это как бы по факту только получается, с одной стороны. С другой стороны, у нас весь бизнес практически строится на том, что мы что-то покупаем за границей.
Конечно.
Ну, то есть, вот даже Суперджет, не к ночи будет помянут, он на 70% состоит из импортных комплектующих.
Ну, то смотрите, есть, сейчас...
Деньги за границу выходят всегда.
Сейчас да. же будет 100 Суперджетов куплено Аэрофлотом.
Вот это меня как раз пугает. Но я не об этом.
Возможно, они что-то заменят в комплектующих, судя по надежности.
Я хотел сказать, вот смотрите, мало того, у нас большинство крупных компаний, ну и не только крупных, фактически это не наши компании, мы можем найти в интернете, где какая зарегистрирована. А это значит, что деньги, которые пилятся здесь у нас, они выводятся за бугор, они были уже выведены туда. Потом они заходят как иностранные кредиты, а потом опять как возврат кредитов, как оплата чего-то там, ну, неважно, дивидендов там или оплата за комплектующие, за поставки, за все остальное, все это уходит опять в забугор. Ну, то есть практически любую компанию бери, и можно ее за границу привлекать. Потому что просто выстроена, как говорил сантехник Иванов, у вас такая система.
Так в итоге-то за что Петрова дергают сейчас?
Ну, я думаю, что это один из... А дергают, ну, скорее всего, за из-за того, что общественный пирог сокращается.
Понятно.
Вот, ну, то есть, понимаете, да?
Да.
Как бы просто он сокращается из-за кризиса. Поэтому пряников сладких на всех не хватает. Значит, нужно отобрать у кого-то этот сладкий пряник. Ну, вот Петров попался.
Понятно, понятно. Это одна из точек зрения. Давайте теперь подумаем о другом. Смотрите, Петров не первый год финансирует различные... скажем так, СМИ и организации, теоретически кто-то, для кого-то неугодные власти, да? Ну, это не моя личная точка зрения, ну, просто вот есть очевидный список организаций, которые действуют на нервы, да, многим из нынешних политиков. Не первый год финансирует Петров. Почему сейчас? В чем, где повод? В 2014 году человек вывел деньги за рубеж, он это даже не скрывал. Были интервью, в которых он говорил о том, что я открыто говорил о том, что деньги инвестировать в Россию сейчас не хочу. Хочу инвестировать в зарубежный бизнес. И он взял свои деньги, перевел. Давайте почитаем, что вы пишете. Напомню, смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. У нас идет голосование, напомню. Тема такая. За что Петрова все-таки судят? Вариант номер один. 134-21-35. Его судят за прошлые дела, не связанные с его бизнесом. Внимание. 134-21-35. 134-21-36. Петров получает за то, что вывел деньги за рубеж. И это является основной причиной, почему прямо сейчас на основателя компании «Рольф» и его топ-менеджмент заведено уголовное дело. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я испытываю к вам чувство нежной любви, пишет 36-й. Судя по тому, что я здесь один, уважаемый ведущий, я сконцентрирую всю вашу, все ваши чувства на себе. Спасибо. Богатых не жалко. Друг друга пусть сажают. Сколько хотят. Герман пишет. Герман, смотрите. Меня очень давно интересует этот вопрос, и я не могу на него найти ответ. Почему мы так все сильно хотим стать богатыми, и при этом так сильно ненавидим богатых? Вот объясните мне. Вот почему? То есть мы сами... Уловите мысль, да? Мы сами хотим стать богатыми, но при этом мы все очень сильно их ненавидим. Ну, недолюбливаем, хорошо. Считаем какое-то чувство брезгливости у нас к этим людям. Вот как будто, ну, с ними все не так, как будто они вообще не отсюда. Что, наоборот, кстати, не всегда работает. То есть богатые... Ну, только люди, там, это все зависит от характера именно людей, да, именно вот большинство, на самом деле, обеспеченных людей нормально относятся ко всему обществу, а общество к этим обеспеченным людям относится как-то не очень. Доброе утро, здравствуйте, за что судят Петрова?
Доброе утро, Виктор, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здрасте.
Его судят за прошлые дела с учетом его деятельности в настоящее время.
Ну, то есть он опять где-то накосячил, объясните? Вот, то есть, ну, он где-то накосячил,
ну, его деньги не работают на страну. Вы понимаете, миллиардер не может быть честным, он по определению вор. Если он вор, но с мозгами, и он работает на страну, часть денег,
подождите,
и выполняет программу,
есть
его Путин не
тронет. Есть налоговая декларация, компания «Рольф» и группа компаний «Рольф» 30 миллиардов рублей в налоги заплатила так-то.
Да ради бога, пусть платит налоги, он должен выполнять какие-то там поручения и так далее. Это делается не
какие поручения?
Скрытно.
Подождите.
Там. Ну, мало ли, вы что думаете, что кто работает вокруг президента с большими деньгами, они что, не работают на президента?
Конечно,
что?
Они работают. Ну, все...
Они только на него и работают.
Мы,
а значит,
все, на
работают...
Мы все работаем на президента, это точно, это факт. Но если это люди...
Он выпал из колоды, подождите. Он работает против
президента. Он никогда в ней не был.
Проблема-то
в том,
так
что...
Так он тем более не был, а президент уже дважды предупреждал. Ребята, вы что делаете-то, отправляете деньги за границу? Он раз предупредил, второй.
Подождите.
А теперь все.
Я бизнесмен, хорошо, да? Вот представьте себе ситуацию. Вы бизнесмен, хорошо, чтобы вам было нагляднее. У вас есть бизнес. В России он будет убыточным. За рубежом он будет прибыльным. Вы что делать будете?
Значит, если он будет прибыльным за границей, но не будет работать на страну, то он враг страны. Вот и все. И с ним надо расправляться.
Спасибо. 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 Ой. Почему враг страны? Ну почему? И это не потому, что он мой однофамилец. Вот там уже 21-й пишет, это Петрова за Скрипаля. Это разные Петровы. У нас теперь есть три Петрова, так говорит Москва, которые постоянно в повестке дня. Почему? Я не понимаю вот этого категоричного отношения к проблеме. Если это там, миллиардер, миллионер, неважно, да, он обязательно вор и обязательно найдется, за что его, если что, прижать. Вы знакомы с теорией? Есть такой психолог Бернард Рассел, а у него был очень известный ученик, сейчас я пытаюсь вспомнить, Людвиг Вингенштейн, вот. У них был очень долгий замес, по нему написано куча книг, о категоричности мышления. Я сейчас буквально на минутку, если позволите, это быстро. Они очень долго были в аудитории, значит, учитель и ученик. И ученик сказал, что я не могу быть на 100% уверенным в том, что в этой комнате нет носорога. На что учитель, естественно, не понимая, как это вообще возможно, в Британии, в Лондоне нет носорога в аудитории. Он говорит о том, что я не готов говорить об этом на 100%. Вот уловите это, да? Да, мы не видим носорога. Я могу сейчас сказать, что в студии тоже, скорее всего, нет носорога. Мы же говорим о категоричных вещах. Для того, чтобы рассуждать категорично, нужно очень многое уточнять. Например, в то же самое с носорогом. В этой комнате нет носорога. Да? Звучит так фраза, которая в теории неправильная. Потому что, возможно, он есть. Просто мы его не видим. В этой комнате нет живого носорога. Вот это уже немножко другое, потому что, ну, опять-таки, очевидно, что я могу скачать фотографию носорога на телефон, и он будет в комнате. Понимаете, да, о чем я? Давайте пообщаемся обратно, вернемся к Петрову, вернемся к этой ситуации. За что судят его? За дело, не за дело? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Денис.
Денис.
Судят за то, что поддерживал, вот как вы говорите, оппозиционные, можно так сказать, СМИ.
Ну, то есть это никоим образом не связано с...
Нет, никоим образом не относится.
Хорошо, это... почему именно сейчас?
Подожди, секундочку. Он не бюджет средств перевозил, это частный бизнес. То есть тут притянуто за уши. Очень, конечно, это видно невооруженным взглядом.
А почему сейчас? Объясните мне, почему сейчас?
А вы вот недавно дело Голунова. Сейчас немножко обостряется вот это вот все вокруг СМИ, вот этих свободных. Падает рейтинг у...
Вот про... Вы пропали, простите, и это сложно слушать, тем более, что звонков очень много. Так, друзья мои, внимание, сейчас быстренько напоминаю о том, что у нас идет голосование. За что судят Петрова? Внимание! Два варианта ответа. 134-21-35. Петрова судят... Петров, если что, это основатель компании «Рольф». Сейчас начнем меня судить, это будет интересно. Петрова судят за дела прошедшие, минувшие. То есть это деятельность, связанная с периодом 4-5 года, и деятельность, связанная с поддержкой оппозиционных СМИ. Назовем это так, да? В кавычки слово «оппозиционный». Вариант номер два. 134. Если что, вариант номер один, 134-21-35, чтобы никто не забыл. 134-21-36. Вариант номер два. Петрова судят за отмыв денег 2014 года. Тогда у меня к вам очень много вопросов. Голосуем, а пока доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Алло, да, вы на связи.
Да, Владимир меня зовут. Значит, тут такая штука. Нормальные люди, которые здесь зарабатывают бабло, и которые хотят вывести денег, они перед тем, как выводить деньги, они продают бизнес за полцены тому, кому, значит, начальство высокой пальчиком указывает.
Так а зачем? Зачем ему продавать бизнес? Рольф же успешная компания.
Потому что он получает прибыль, и по идее, эта прибыль, она здесь получена. Вот когда вы нефть продаете, вы свои дивиденды там уже остаете. Вы сразу получаете доллары там где-то на каких-нибудь островах, и там они
остаются. Я понимаю, что такое офшоры.
Личная прибыль.
Понимаете?
А это прибыль, и он тем самым разваливает Рольф, понимаете?
Подождите, Рольф налоговый резидент России.
Да плевать на что он налоговый резидент. Они все налоговые, они так и так платят налоги. Там идет разговор о дивидендах. О дивидендах. Вот эти дивиденды, которые он получил, если бы он получил их за границей, никто бы его не тронул. Он получил их здесь. И они хотят, чтобы эти дивиденды он влупил опять в этот бизнес.
Супер, хорошо. Давайте тогда так. Это дело 2014 года. Почему его судят
да
сейчас?
Да это роли не играет какого года.
А почему сейчас? Что вы делали? Что делали 50... Что делали 5 лет вы? Объясните, пожалуйста. Что делали 5 лет, люди?
Они на него бумажки собирали. Это долгая песня, понимаете? Вы думаете, что Следственный комитет или ФСБ соберет за один день, что ли, все это? Они годами собирают. Там папка целая.
Ну, долго... Простите, я, может быть, не очень в курсе.
Там целая папка.
Это
там
супер.
Вот то,
но...
что вы, вам показали,
но даже, даже целую папку собирать 5 лет, это, по-моему, too much. Спасибо большое. Не кажется ли вам, что это правда долго? Ну, то есть... я не говорю о том, что надо оправдать Петрова. Да? Я не говорю о том... Я не пытаюсь его оправдать, вернее, так. Я пытаюсь попытаться найти объяснение, вот с чего вдруг, прямо сейчас, в июне 2019 года, человека начинают прогонять по делу 2014 года, 2014, 5 лет прошло. 5, вам нужно 5 лет, чтобы действительно доказать, что человек вывел деньги в офшоры? Вы серьезно? Вам нужно 5 лет? Камон. У нас... Это решается, мне кажется, по щелчку. Доброе утро, здравствуйте. Что думаете вы?
Здравствуйте, Виктор. Ну, во-первых, его еще никто не судит.
Ну, дело уголовное заведено, и есть
дело
подозрение.
Уголовное. Во-вторых, хорошо. Человек вывел какие-то средства. Чьи он средства вывел, это вопрос. Вопрос.
Хорошо. Ну.
Вот. Человеку поставили наверняка какие-то рамки и условия. То есть... Недаром он 3 года сидит в Германии и сюда нос не показывает.
Ну, он ведет там бизнес. У него там
человек
есть бизнес.
Не внял этим условиям. Ну, значит, дальнейший процесс продвигается.
То есть вы считаете, что он просто не договорился? То есть в этом причина?
Ну, что значит не договорился?
Ну, не договорился с теми, кто мог обвинить его в выведе денег в офшор.
Ну, да. Не то, что не договорился. Он не выполнил условия, которые ему поставили. Это его деньги, не его деньги, никто не знает. Да, это деньги в его компании, в его обороте. Откуда они взялись и чьи они?
Все
надо отвечать.
Я не могу ответить на вопрос, чьи они, правда. Спасибо. Давайте почитаем, что вы пишете, а то пишете много, не дело, не гоже обделять вас вниманием. Да кому-то бабла захотелось, пишет Петр. Кому-то. Мне кажется, здесь есть четкие люди, которым можно это предъявить. У следствия много дел. К моему знакомому пришли на мелкую фирму следователи за финансовые нарушения 2014 года, пишет Андрей Дриков. Вот, понимаете, Андрей, мелкую фирму. Здесь Рольф. У них только налоговое отчисление несколько десятков миллиардов рублей. Вы понимаете? Это крупный налоговый резидент нашей страны. Неужели вы только сейчас обратили внимание на то, что что-то недополучили? Если недополучили, внимание, если недополучили. Интересное дело, обвиняют Петрова в выводе денег за рубеж, а ищут их почему-то в автосалонах компании здесь, в России. Это тоже интересно. Ну, понятное дело, что мы не можем полететь за Петровым в Германию, да? А другое дело, что группа компаний «Рольф», насколько мне это видится и понимается, каким-то образом это все оформило легально. Ну, Петров был бы суперидиотом, если бы сделал это очевидным. Понимаете? То есть он был бы суперидиотом, если из месяца в месяц, каждый год, в течение 5 лет, выводил деньги за рубеж, и при этом у него не было плана «Б». Он бы не был супербогатым человеком, если бы такие вещи просчитывать не умел. Петров один такой? Вот смех-то! Или все остальные долю заносят? Петр пишет. Петр. Я не могу отвечать на ваши вопросы, пока сижу в этой студии, но я понимаю, к чему вы задаете такие вопросы. Но это все равно, что обвинить вас, что вы свою зарплату в отпуске за бугром потратили, пишет Юрий. Не совсем так, Юрий. Я свою зарплату трачу за бугром, но я не плачу налоги за бугром, понимаете, да? Ну, то есть я даже могу НДС вернуть, если что. Да бизнес его хотят отжать. Ну, старая песня и старые методы. Вот видите, скоро бизнес будет продан, а дело закроют. Да, у меня тоже есть определенное ощущение, что нужно позвонить Чичваркину, который расскажет, как это делается. Ну, я имею в виду, что просто это такой медийный персонаж, который точно даст комментарий на этот счет. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы забываете, что уже 2 года прошло, как их просили вернуть вывезенные деньги. Кто вернул деньги, к тому претензий нет. Кто не хочет возвращать их,
подождите,
конечно, есть претензии. Не забывайте, с точки зрения статистики, 40% это прибыль, 20% вывозится, вместо того, чтобы складываться здесь. Производительность труда не растет. Экономика – это Тришкин кафтан. Вот поэтому его и судят, что не хочет вернуть деньги, заработанные здесь.
Интересно, интересно. Этот факт я не знал, спасибо. Правда. Ну, это интересно. Это, ну, если действительно это была вы просто представьте, да, вот сейчас, секундочку. Если была действительно официальная договоренность, публичная просьба вернуть все деньги назад, то есть, типа, кто-то вышел и сказал: «Ребята, мы даем вам 2 года для того, чтобы вы все то, что выведено, вернули обратно в Россию, матушку. И тогда все будет у вас хорошо». Это интересно. Я бы в такой ситуации... Сергей Петров поступил не по-джентльменски. Давайте назовем это так. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор. Вы без работы не останетесь. Вам нужно работать либо психологом, прокурором, либо священником капеллана, потому что каждое мнение превращается в исповедь. Это вам плюс.
Спасибо, наверное.
Поэтому
Я не уверен.
Хочу сказать, что на самом деле право слушателей, когда говорят, что осуществляются оперативно-следственные действия в отношении Гайзера, данные действия потом по заявлению МСК производились 7 лет, в том временных рамках, когда писали о нем ваши так называемые коллеги и блогеры, которым не верили власти, потом заслали туда так называемый эскадрон смерти в виде прокуратуры СК. В отношении банкира Пугачева, которому заморозили счета сейчас за границей, и который сидит во Франции, тоже не знает, куда деться, сейчас данный ваш однофамилец сидит не в Германии, а в Австрии.
В Австрии, хорошо, да.
Да, где очень мягкие, так называемые, шкала налогообложения, в том числе для тех банкиров, которые, для тех предпринимателей, которые независимо от происхождения денег пестуются властью. И давайте вспомним АФК Евтушенкова с уставным капиталом 4 миллиарда долларов, когда после смещения Лужкова, на которого тоже гнали телегу различных криминальных, так называемых, порой необоснованных обвинений, и которого тоже хотели посадить, но тем не менее вспоминали преступления, которые...
Я сожалею, у нас просто сейчас выпуск новостей, но я понял,
хочу, что сказать, что давайте на самом деле можно ссылаться на оперативно-следственные действия, но тем не менее в любом случае за сроком давности, в зависимости от того, когда этот фигурант будет когда его вернут в Россию, многие статьи, может быть, просто отброшены в сторону.
Спасибо. Спасибо большое. Друзья мои, быстро напоминаю, у нас идет голосование 134-21-35. Петрова судят за бэки, не за секущее дело. 134-21-36. Его судят именно за вывод денег в офшор в 2014 году. У нас новости. Пам-пам-пам, последняя получасовка, друзья мои, стартовала. Последняя получасовка на сегодняшний день, если что. Шоу «Утро», говорит Москва, меня зовут Виктор Петров. Всем привет, с кем я еще не здоровался. Мы заканчиваем голосование насчет Петрова, и давайте попробуем принять последний звонок. Возможно, он по делу. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас да. Радио убавлю.
Да, спасибо.
В этой всей дискуссии мы забыли еще один такой момент.
Давайте.
Я не знаю, не буду говорить, за что его сейчас судят, но было очень много скандалов, связанных с Рольфом, о том, как они продавали машины, как они фиктивно их обслуживали, снимая деньги с клиентов, а на самом деле ничего не делая. Были даже судебные иски против Рольфа, когда машины просто клинило на дороге, потому что ихний сервис официальный писал, что заменили масло, заменили то, заменили все, а на самом деле они ничего не делали.
Вы считаете, что Петров просто всех достал?
Да, и вот от этого Петров стал миллиардером. Он просто обворовывал своих клиентов. И есть судебные иски, которые доказывают мошенничество в ихних сервисах.
Спасибо, спасибо. Давайте на этом завершим тему с Петровым. Очевидно, что спорно вообще в целом ситуация. Нет четко... Вот понимаете, в чем штука... Возможно, уже по привычке нас следственные органы приучили к тому, что везде есть двойное дно. Это не очень хорошо. Не очень хорошо. Давайте заканчиваем голосование. 69% респондентов говорят о том, что Петрова судят не за это конкретное дело. То есть, на самом деле, обвинение в сторону предпринимателя носит совсем другой бэкграунд. Какой бэкграунд, я думаю, что мы поймем в течение пару недель. А пока переходим к клавиатушечке. Ну и переходим к клавиатушечке мы ненадолго. Если кто не помнит, я напомню. И у нас музыкальная рубрика, она прям будет короткая. Но сегодня у нас два сразу музыкальных инфоповода. Один со вчерашнего дня, другой с сегодняшнего. Вчера обещал поговорить по поводу группы «Машина времени». Благо, подкинули они инфоповод. О нем чуть позже, но сначала самое главное. Вышла новая песня Уитни Хьюстон. Не совсем ее, не совсем новая. Но вышло. В 90-м году была записана эта композиция. Для того, чтобы придать ей современный окрас, был приглашен диджей и продюсер Кайго. Эта песня — кавер-версия композиции Стива Уинвуда, написанная в 86-м году. Называется она «High Love». Давайте оценим. Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad.
the line and try to see, falling behind, what could be. Oh, oh, bring me a higher love, bring me a higher love, oh, bring me a higher love. Where's that higher love I keep thinking of?
Знаете, приятно слушать Уитни, когда она была еще в форме. 90-е, начало 90-х, это для соул-дивы такой прям пик и вершина ее славы и популярности. Она именно тогда била все рекорды, брала все Грэмми, и там выходил «Телохранитель» в конце, по-моему, 80-х. Если я путаю, поправьте меня, по-моему, в конце 80-х вышел фильм с Кевином Костнером. И, кстати, Кевин Костнер говорил недавно, говорил, я чуть-чуть отвлекусь, что «Принцесса Диана» могла сняться в продолжении, но не случилось. То же самое касается и следующего исполнителя. Это группа «Машина времени», чьи пиковые времена хайпа и славы, наверное, прошли, к сожалению. Вчера состоялся концерт, юбилейный концерт Макаревича и компании. Им их не пустили на Красную площадь. Они поехали... Поехали в Тушино на стадион открытия, где не смогли собрать и половину. То есть вот вообще очень плохо прошло. Как, ну, не в плане... Любители-то пришли, сказали, что все хорошо. Журналисты и СМИ говорят о том, что очень мало народу. Очень мало народу, очень мало людей, кто помнит о том, что вообще группа «Машина времени» существовала когда-то и делала классные штуки. Классные штуки, музыкальные штуки. Григорий Спабе пишет, что у нее все песни сектантские. Это, видимо, про Уитни Хьюстон. Вы знаете, Григорий, с музыкантами категории Уитни Хьюстон, Майкл Джексон и прочими я предлагаю все-таки абстрагироваться от личности, да? Давайте слушать этих исполнителей как музыкантов. Как музыкант, тем более вот в форме Уитни Хьюстон, это что-то фантастическое. Правда, нет ни одного человека, который может сейчас даже помериться с ней вокальными данными, не говоря уже о 90-х годах. Переходим плавно на «Машину времени». Вчера просили, надеюсь, что и сейчас встретите ее тепло. Макаревич не собрал вчера в Тушино. Давайте добавим ему просмотров за счет аудитории радиостанции «Говорит Москва». Песню я поставлю «Марионетки», наверное. «Марионетки».
Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы. Взгляд похож на взгляд, один на день. И я устал и отдыхая, балаган вас приглашаю. Те куклы так похожи на людей. Орликины и пираты, циркачи и акробат, и злодей, чей вид внушает страх. Волк и заяц, тигр в клетке, все они марионетки, воловки и натружены в руках. Волк и заяц, тигр в клетке, все они марионетки, воловки.
Говорит Дарья Мышка, старье больше не слушаем. Правильно, и вчера, очевидно, Дарья, вас не было на концерте в открытии «Арена». Наверное, так же оно, да, правильно называется, если говорить о музыкальной деятельности. «Открытие арены». Наверное, так. В общем, да, с юбилеем группы «Машина времени», а мы переходим к последней 15 минутке. Приготовились. Григорий СПБ пишет, Макаревич не может до сих пор признать, что он попса. Сейчас слушатели скажут, что Макаревич сочинял на деньги Сороса. Антон пишет, о-о-о, все, вот видите, человек не выпускал ничего нового, ну, наверное, ну, с начала 2000-х. И все равно он вас так сильно цепляет. Значит, талантливый. Талантливый Андрей Макаревич. У меня к вам есть вопрос такой. Я хочу попробовать сегодня в качестве бреда, в качестве эксперимента заглянуть на территорию наших прославленных аналитиков. Юрия Буткина и прочих равных. И хочу с вами поговорить о серьезном. Давайте попробуем 15 минут поговорить о серьезном. Вчера завершился саммит Большой Двадцатки, G20. И ушибка много новостей по этому поводу есть в сети. Давайте попробуем их обсудить. А для начала я хочу завести голосование. Звучит оно так. Как вы оцениваете для России завершившийся саммит Большой Двадцатки? 134, 21, 35. Все прошло позитивно, лучше, чем вы могли представить. 134, 21, 36. Ничего не поменялось, это было бесполезное время, на которое потратил свои ресурсы временные и финансовые президент и его окружение. Еще раз, 134, 21, 35. Очень полезное мероприятие, крайне полезно, вы позитивно оцениваете G20, слишком хорошо, слишком много всего позитивного, лучше, чем вы могли представить. 134, 21, 36, ничего не произошло, ничего не поменялось, попробуйте мне объяснить. Я глупый, маленький, но, возможно, мы сможем с вами поспорить. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, все-таки я немножко скажу, вот зря вы поставили Макаревича в эфир.
Почему?
Макаревич оскорблял в открытую Россию, русский народ, будучи евреем. Ты, кажется, молчи.
Мы говорим о его музыкальной деятельности сейчас.
А музыкальная деятельность его уже лопнула.
Спасибо. Давайте все-таки по вопросу, который меня сейчас волнует, G20. Объясните мне, пожалуйста, позитивно это все-таки или негативно для России? Доброе утро. Здрасте.
Доброе утро, Михаил Иванович.
Михаил Иванович, да.
Ну как, позитивно, да, результаты, как я считаю, нулевые. Но для меня стало открытием, просто вот открытием, что наш юрист, экономист, ну, летчик там еще и так далее, стал философом, оказывается. Но когда задали вопрос в эфире вашим гостям, а что можно посчитать из его работ философских, то это никто не смог ответить. Сказали, ну он когда уйдет на покой, что-нибудь напишет. Он, оказывается, философ. Ну, хочу я понять. Вот это для меня стало открытием.
Сами тот же 20?
Да, у него интервью там было, где он давал интервью, и где он
ну,
сказал...
Давайте в общем. Для России позитивно, негативно прошло? Для вас понятно, что ну это вас удивило.
Для России, а там на Россию никто внимания не обращал.
Вы так считаете?
Я об этом уверен.
Спасибо. Давайте просто по фактам, да, пройдемся. Что произошло, вот что было на слуху? С одной стороны, сам факт встречи Путина и Трампа, которую Песков назвал чрезвычайно насыщенной, что сначала отметала качественную оценку этой встречи и просто переводил ее в количественную. То есть большое количество вопросов было на обсуждении. И последующая оценка именно от самого президента Российской Федерации Владимира Путина, который сказал, что очень хорошо все прошло, очень много всего обсудили, почти весь спектр дел. Сам факт этой встречи, наверное, ну, воспринимается как позитивное явление, да, то, что мы приходим на диалог. С другой стороны, по факту Америка снова нас обыграла в вопросах дружбы с Китаем. Разве не так? Дональд Трамп разрешил американским компаниям торговать с Huawei. Это первая весточка, первая непонятная для меня история, когда ровно месяц прошел, их, по-моему, еще даже не успели толком-то под санкции поставить, то есть поставки еще не прекратились, а они уже снова возобновлены. Все-таки позитивно или нет? Давайте поговорим. Доброе утро. Здрасте.
Петров, приветствую вас и всех радиослушателей.
Доброе.
Это Вадим, таксист, Вадим. Москва. Разумеется, полное, не буду говорить это слово. Вы поймите, пожалуйста, Тереза Мэй говорит о отравлении Скрипалей. Задает конкретные вопросы. И Путин признает тремя ответами, что да, было, ну так случилось, ну давайте замнем, ну как-то так случилось, пойдем немножко в спальню.
Вадим, я как раз по поводу Европы не договорил. Европа, как мне кажется, это самый главный негативный такой спектр всего того, что было от Путина и от компании, российской делегации на всем этом саммите, потому что с Европой-то, по сути, вообще не договорились. Вообще.
Да что вы. А если мы говорим про Трампа, про Америку, там у нас сплошные косяки.
Какие?
Если бы я вот жил, например, в одноподъездном доме, в девятиэтажке, если бы я перессорился со всем миром, моя бы жена подумала, что я сошел с ума. Наш президент удивительный человек. Ему большой респект. Пусть живет и ругается со всеми, с кем хочет. Но нам, пожалуйста, дайте нам мира. Есть очень хорошее Петрово выражение. Я не хочу жить в великой стране. Я хочу жить в благополучной стране.
Спасибо, да, спасибо. Давайте на этом прервемся. Голосование идет. 134-21-35. Саммит G20 принес больше позитива России, нежели негатива. 134-21-36. Саммит G20, ну, не то чтобы провальный, но ничего не поменял. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор,
да.
Знаете, вот это, вот вы когда задаете вопрос, у вас какой-то такой, знаете, вот какой-то как подвох. Поэтому вам звонят старики, которые хотят жить в благополучной стране, сами живут, между прочим, живут, я уверена, не настолько бедно. А потом, да, для нас это было неплохо. Хохлы злятся.
Давайте как-то по делу. У нас не так много времени для того, чтобы уделять внимание мелочам вроде меня. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Вась.
Еще раз здравствуйте.
Виктор, я, к сожалению, должен омрачить представление о глобальной политике многих. В любом случае, для нас это позитивный момент, когда Путин, в отличие от предыдущих...
Вот, давайте, да, давайте поговорим.
Не чувствовал себя изгоем, это во-первых.
Да.
На самом деле, как бы к нам ни относились... Естественно, США ревнуют тот тандем, который образуется между нами и Китаем, порой не на транспарентных и паритетных основах, но да бог с ним. Это было всегда яблоком раздора, когда Соединенные Штаты Америки заигрывали либо с Китаем, либо с Советским Союзом, когда у нас были относительно одинаковые политические системы. Начиная с Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера и Рейгана. И я уж не говорю о Хиллари Клинтон, которая в свое время, будучи госсекретарем, каждые 3 месяца туда ездила по несколько раз, когда намечалась так называемая дружба между нами и Китаем. Поэтому вся экономическая полемика в отношении Китая – это завуалированная часть, когда Китай хочет создать авианосную группу, не уступающую как минимум Соединенным Штатам Америки. Естественно, потихоньку занимается экспансией и... тем, что называется, ассоциирует себя, в том числе и...
Давайте очень быстро по фактам. Позитивного для России,
да.
Что? Прям по фактам. Давайте, раз, два, три.
Позитивно мы сэкономили деньги, Путину не пришлось летать в Турцию, в том числе встречаться, скажем, отдельно с представителями
Хорошо.
Странами БРИКС, и в том числе их кормить, если бы они к нам приехали.
Хорошо, еще.
Да, тем более вот эта уходящая Тереза Мэй была ярким катализатором, что в любом случае политика Великобритании в отношении нас не изменится, и, к сожалению, отношение к Путину... Это все проецируется и на нас.
Ну, 1-1, хорошо, еще.
Никуда не денешься, да. Вот, и что вы сказали?
1-1, я имею в виду, что есть позитив, есть негатив. 1-1.
Да, и все негатив в том, что в любом случае Япония муссирует вопрос о передаче Южных Курил в свой суверенитет, в свою юрисдикцию. На этом тоже стопорятся наши переговоры, но тем не менее они муссируют эту же проблему.
Смотрите, Абэ сказал о том, что с 1 сентября отменяется, будет визовое послабление для российских предпринимателей и студентов для въезда в Японию. Это, как мне кажется, может быть, и хитрость, но все-таки на данный момент времени, пока мы не понимаем, делаем вид, что не понимаем, зачем это сделано, это все-таки позитивный момент, правда же?
Это позитивный момент, но с другой стороны настораживает, потому что японцы, в том числе Коммунистическая партия Японии, настроена более прагматично, не хочу сказать, что агрессивно в отношении решения данного вопроса, с последующей перспективой передачи всей Курильской гряды, 57 островов, до Промушира и Шумшу, где наши так называемые малым количеством завоевали после Второй мировой войны и завоевали эти острова по праву после Второй мировой
войны.
Вась,
давайте сейчас не будем его политику, я его спрошу. Вы меня сами зарываете, вы понимаете?
Я
прямо сейчас посыплет. Я до этого момента, Вайс, обсуждал только женщин, детей и пенсионную реформу. Я не могу так. Спасибо большое. Спасибо большое, Вайс. Я сделаю это исключительно для того, чтобы мог пообщаться еще с кем-то. Прямо сейчас вопрос... Я переношу в СМС-портал и Телеграм. Канал СМС 925-88-88-948. Телеграм-канал говорит МСК-бот. Еще раз, говорит МСК-бот. Телеграм-канал, прямой эфир 495-7373-948. Твиттер, собака, говорит МСК. Все-таки позитивно или нет? Позитивно. Как на Бали у Золушки, говорит Петр. Три раза на нас посмотрели, два раза пожали руку, на раз больше, чем в прошлый раз. А это уже позитивная тенденция. Это неплохо, нет? Джордж, или Джордж, Георгий, наверное так, Георгий. Это Китай с Россией обыграли США, заставив снять санкции с Huawei. Георгий, а вы уверены, что это обыгрыш? Это был первый раунд, правда. Вот я не очень много... Правда, я же не могу вас давить весом, да, какой-то своей опытностью, авторитетностью, но давайте порассуждаем, я пытаюсь мыслить логично. Китай дружил с Россией, и вот много делал для того, чтобы именно Россия стала неким, ну, давайте честно, да, сателлитом в этой борьбе двух держав, Китай и США, только из-за того, что они обиделись на Америку, они обиделись на Трампа. Прямо сейчас Трамп делает шаг назад. Он говорит, окей, давайте общаться, давайте дружить, да? И Россия, получается, за бортом, нет? Подумайте. А пока доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Виктор, привет. Ростислав.
Ростислав, да.
Очень хорошо для вас прошло все. Но, вы знаете, вот если, допустим, даже ретроспективно, например, визит Брежнев в Хельсинки, 75-м, все эти договора, ну, для вас это тогда было хорошо. Но ведь нам, простым, вот от таких прорывов вовек не будет счастья никакого. Вот. И еще очень беспокоило здоровье Ангелы, и очень бы хотелось, чтобы она, как канцлер 30-летия падения стены, отметила осенью, потому что...
Ну, видите, это... Владимир Владимирович поддержал старую знакомую, давайте назовем это так.
Нет, ну, у нас очень заинтересованы вообще в госперевороте в Германии, чтобы все-таки там ушли в такую социальную политику.
Ростислав, а вы уверены? Мне кажется, что как раз госпереворот в Германии нам сейчас вообще не нужен. Вот вообще. Мы худо-бедно начали строить отношения с Европой нормальные, позитивные. Послушайте то, что говорят немецкие политики и сама Ангела Меркель. У нас сейчас Северный поток 2, который вот он будет развиваться. И пока он не достроен, Германия не хочет ссориться с Россией. Правда, не хочет ссориться с Россией. И переворот это точно не то, что нужно. Потому что если переворот подразумевает то, что власть сменяется резко и кардинально. То есть на 180 градусов. Вы уверены, что вы хотите? Сейчас не такие плохие отношения с Германией. Но, друзья, у меня есть еще один вопрос. Прям быстренько напомню, что у нас идет голосование. Давайте, чтобы быстро вы могли еще проголосовать. У нас есть еще две минутки. Как прошел G20 для России? Позитивно. 134, 21, 35. Скорее позитивно. Давайте так. Скорее позитивно. 134, 21, 35. Скорее негативно. Или вообще никак, и вообще без разницы, как он прошел. 134, 21, 36. Еще раз, позитивно. 134, 21, 35. Негативно или все равно. 134, 21, 36. Пока вы голосуете. Знаете, я хочу еще на что обратить внимание. С нами все пытались общаться цивилизованно. С нами пытались как-то, ну... Пытались строить разговор не с точки зрения силы, а... Владимир Владимирович, давайте, вот у нас есть проблемы, что мы можем делать? А мы как-то то ли привыкли, то ли других нет у нас инструментов, мы пытаемся с людьми общаться с точки зрения того, что вы посмотрите, мы военная держава. Вот просто обратите внимание, самое позитивное, самое выдающее достижение с точки зрения российско-европейских отношений вот за этот G20, это подписание и такое резкое снижение напряженности в отношении поставки наших ракет в Турцию. Ну, вот, сказали, что все будет нормально, все будет хорошо, они также поставляются. Путин позвал Трампа на беседу в Москву на парад в честь победы, понимаете? На парад. То есть чтобы поговорить, нужно сначала показать, что будет, если. Нет? Давайте подводить итоги голосования. Напомню еще раз, кто не помнит. Это голосование звучит так. G20 для России позитивно или негативно прошло? И я удивлен, но 75% считают, что негативно. Я надеюсь, что мои коллеги в понедельник, во вторник смогут, да, обсуждать с вами эту тему, ну, наверное, погрузившись в детали. А мы с вами будем прощаться. Всем спасибо за внимание. Вот так прошел бенефис Виктора Петрова. Надеюсь, не последний раз слышимся. До следующей недели.